Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире очередной выпуск программы «Живое слово». И мы продолжаем начатый на прошлой передаче разговор о личности Льва Николаевича Толстого. В частности, если вы помните, речь идет о очерке Горького «Лев Толстой», в котором он описывает вот их встречу двух писателей, только вот молодого еще, не мало кому известного в ту пору еще писателя, и всемирно известного Льва Николаевича Толстого. И вот это потрясение, которое испытывает Горький, беседуя с Толстым, потому что, как он пишет, с обычной точки зрения, речь его – это цепь неприличных слов. Он пишет о том, я вам привожу просто маленький отрывок, не поленитесь, сами почитаю, что он очень грязно говорил о женщинах, вообще говорил какие-то жуткие вещи, от которых Горький пришел просто вот смятение такое. Он пишет, первое желание было вообще убежать, почему он его так не уважает. Неужели, говорил Горький, я не понимаю, он считает, что я не понимаю другого языка. И вот это место, которое меня тоже потрясло, Горький пишет, думаю, что он считает, да, он вот о Христе очень интересно, о буддизме и Христе он говорит всегда сентиментально, о Христе особенно плохо. Ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его, и нет единой искры сердечного огня. Вот вы представляете, русский человек говорит о Христе, а в словах его нет ни единой искры сердечного огня. Думаю, пишет Горький, что он считает Христа наивным, достойным сожаления, и хотя иногда любуется им, но едва ли любит. И как будто опасается, приди Христос в русскую деревню, его девки засмеют. Мы потом в нашей программе продолжим. Я прочту вам еще один небольшой совсем отрывок, буквально абзац из этого очерка. Но вот не могу не сказать несколько слов об этом. Вот это такое кощунство. Вообще сама такая мысль о том, что приди Христос в русскую деревню, как кажется вот, Толстому, его девки засмеют. Дело в том, что пришло когда-то вот это понимание того, что вот давайте перечислим вот те православные, я сейчас умышленно говорю не о христианских народах вообще, а о православных. Вот наши братья православные, грузины, молдаване, румыны, греки, болгары, эфиопы, очень много православных народов, ведь все они сохранили свое национальное имя. То есть, да, вот грузины называют себя там Картфел, болгары там называют себя болгары, и так далее, и так далее. То есть они сохранили свое вот национальное имя. Русская нация в этом плане совершенно уникальна. Вот лицом к лицу лица не увидать, и, возможно, да, вот я тоже вижу какие-то вещи, которые дивным совершенно образом приоткрывать. Дело в том, что вот слово «крестьяне», «крестьянин», да, «крестьяне» – это вот такое исконное русское слово. Надо полагать, что буквально несколько, там еще целый ряд столетий тому назад Россия представляла из себя главным образом страну аграрную. То есть главным, да, более всего в ней жило вот крестьян, этих удивительных людей, русских крестьян. И то есть на вопрос – да, там, кто ты? То есть вот это очень важно, самоназвание нации. Там, ну, немцы называют себя «дойч». Да? Вот, кто ты? Они отвечали там «христиане мы». И слово «христиане» потом замечательно, на мой взгляд, преобразовалось вот в слово «крестьяне». Крестьяне – это христиане. А вы знаете еще один такой народ? А ведь давайте посмотрим, насколько раньше те же греки приняли христианскую веру. Россия переняла, да, эту вот веру православную у греков. Достаточно вспомнить историю вообще принятия России этой замечательной веры православной. Вот, и подвиг, который совершил, духовный подвиг, который совершил святой равноапостольный святой князь Владимир, чей такой славный юбилей, тысячелетие, вот, вот этот год, в который вот мы записываем программу, это юбилейный год, посвященный как раз памяти святого равноапостольного князя Владимира. Но посмотрите, как удивительно. Многие народы приняли веру православную, христианскую гораздо раньше русских, да, людей. Но именно русские так полюбили Христа, что название, само название вот этой веры стало именем нации. Это удивительно, это непостижимо на самом деле. Но называться, да, христианами, это стало вот названием людей, населяющих страну. И говорить об этих людях, что он, казалось, он думает, да, пишет Алексей Максимович, что приди он в русскую деревню, Христос, его девки засмеют. Это в русской деревне. Господи помилуй. Продолжаем. Горький очерк Лев Толстой. Он часто казался мне человеком непоколебимым в глубине души своей, равнодушным к людям. Он есть настолько выше, мощнее их, что все они кажутся ему подобными мошкам, а суета их смешной и жалкой. Слишком далеко ушел он от них в некую пустыню, и там с величайшим напряжением всех сил духа своего одиноко всматривается в самое главное. Знаете во что? В смерть. Всю жизнь он боялся и ненавидел ее. Всю жизнь около его души трепетал арзамасский ужас. Ему ли Толстову умирать? О как! Я ожидаю, что у кого-то, вот, кто слушает эту, смотрит эту программу, может возникнуть совершенно резонно вопрос, а почему мы именно... Вот, ведь говорили сейчас об интеллигенции, а говорим сейчас о Толстом. Дело в том, что я объясню сейчас. Ведь это кумир тогдашней интеллигенции, и не только тогдашней. Вот я приведу вам отрывок. Константин Петрович Победоносцев, известнейший деятель культуры того времени, пишет в письме одном. Послушайте внимательно. «Вся интеллигенция поклоняется Толстому». Вот эта фраза краткая, но она меня просто поразила. Вот еще раз ее... Четыре слова, казалось бы, да? Речь идет о дореволюционной России. Вся интеллигенция, вся... Победоносцев умный человек, строгий человек, очень глубокий человек, мудрый. Вся интеллигенция поклоняется Толстому. То есть интеллигенция – это люди, которые призваны стать учителями, да, проводниками, поводырями нации. И вся интеллигенция поклоняется Толстому. Не Христу, Богу, а пусть очень талантливому. А от кого талант-то? Что человек – автор своего таланта? Ну да. Он поклоняется грешному человеку, смертному человеку. И это какое, по сути, глумление над заповедью Христовой. Что, разве забыли? Не сотвори себе кумира. Конечно. Как можно возводить в кумира грешного? Какими достоинствами бы не был облечен тот или иной человек, как можно ему поклоняться? Разве мы не знаем из Священного Писания, где написано, и в церкви это поется на каждой литургии, не надейся, это псалмы Давида, да, не надейся на князя и на сыне человеческие, в них же не спасение, спасение только в Боге. А Победоносцев пишет, это письмо Рачинскому, он пишет о том, что вся интеллигенция в России поклоняется Толстому. Он один из столпов, из родоначальников этой интеллигенции. И он страшно ругался матом. Причем, обратите внимание, он ведь не с крестьянином объясняет, а не с извозчиком. К нему в гости пришел начинающий, очень талантливый, интересный человек. И он с ним разговаривает матом. Употребляет неприличные слова. Многое, очень многое через это приоткрывается. И... Еще один фрагмент, мне не раз... А вот вы сейчас, наверное, удивитесь, я все-таки скажу об этом. Пожалуй, несколько лет пять назад меня пригласили побеседовать с детьми. Это был летний лагерь в одной спортивной школе. Дети были разного возраста, и я говорил с ними в том числе и о Толстом. руководительница, которая меня пригласила, когда окончилась наша беседа, она меня поблагодарила, но сказала, интересно, она сказала, Василий Дач, она взрослая женщина, она сказала, очень любит литературу. И она сказала, я впервые встречаю человека, который так тепло, с такой болью и с такой любовью говорит о Толстом. Но я попытался объяснить, что, во-первых, я ему не судья, как никому не судья. Во-вторых, есть Толстой, которого я не могу не любить. Это автор, я очень люблю с Толстого, автора севастопольских рассказов, да, повести «Казаки». Но, не знаю, вот совпадем мы с кем-то из тех, кто сейчас смотрит эту программу. Самое любимое мое, мною произведение Льва Николаевича – это «Лев и собачка». Да, вот это небольшая история совершенно, прочитанная мной в детстве, но она меня мучила всю мою жизнь. Буквально несколько лет назад, когда пришло вот это понимание, я все думал, почему эта история не оставляет меня в покое. Вспомним, ну да, вот зоопарк городской, да, там передвижной, кажется, куда в клетке там томится вот этот лев, царь зверей, да, такой красивый животный, он томится в этой клетке, кругом запахи вот этого зловония. И каждый день где-то на улице города ловят беспризорную дворняжку какую-то несчастную, бросают ему в клетку, он ее разрывает на глазах у всех. Это вот тот самый рассказ, да, и пожирает. Это такая страшная вообще картина, адская буквально. И в один из дней, да, вот очередную собачку вбросили к нему в клетку, она бедная так сжалась, робко. Он подошел, обнюхал ее и не стал трогать. Не стал ее ни есть, ни терзать. Более того, он полюбил ее. Да, они подружились, он полюбил ее. Они стали таким друзьями. Просто он... Почему? Не знаю. Вот это такая великая тайна. А потом эта собачка сдохла, и ее же надо убрать из клетки, да? А он не подпускает никого. Он бросается на прутья, он никого не подпускает. И если вы помните, если перечтите, это замечательный рассказ, он совсем небольшой. И он тоже издыхает от этой тоски страшной. Там вот он пишет, он положил большую косматую голову вот эту свою на лапы и тоже, да, испустил дух. И вот многие годы, вот, собственно, весь рассказ, я помню, как я плакал даже потрясен, где, когда мне папа впервые прочел, и многие годы и не одно десятилетие я думал, а почему мне этот рассказ не отпускать? Что в нем есть такое главное, помимо вот просто описания вот этого страшного вот этого места, зоопарка, где... А я только потом с годами понял. Вы понимаете, в чем дело? Вначале это ад, а с появлением этой собачки, и даже не с ее появлением, а с появлением любви льва к этому несчастному существу, там процветает рай. Потому что в раю никто никого не ел. В раю никто никого... В раю не было боли, в раю не было страдания. А что нужно было для того, чтобы в этом страшном месте случился рай? Понимаете, вот этим рассказиком Лев Николаевич Толстой, ну, прокричал всему миру великую истину о том, что рай, по сути, может случиться вот везде. И должен случаться. И даже рай может случиться в зоопарке, вот в этом грязном, этом, где томятся, мучаются, страдают эти несчастные твари, звери. И он даже может случиться рай, вот в этой клетке этого страшного хищника, он случается только при одном условии – рай. Рай возникает там, где возникает любовь. И если даже один хищник полюбил другого, вот так до смерти, понимаете, полюбил, там обязательно процветает рай. Истинная литература, она всегда, помните, мы говорили об этом, истинная литература, она всегда говорит о главном, а главное – это Господь. А как можно не любить вот этого Толстого? Величайшая, величайшая писатель. Вы знаете, даже если бы он написал бы только этот рассказ, а может быть, кто-то его вздохнет и скажет, как было бы хорошо, если бы он написал бы только этот рассказ. Ну, не нам судить. Так вот, анафема, которая вот церковью была провозглашена, я сам долго не понимал. Есть, я знаю, что есть много людей, которые говорят о том, что как это вот, это что, проклятие? Господи помилуй, не поленитесь. Вот ваш покорный слуга не поленился когда-то и прочитал полностью весь этот текст, вот это анафематствование, да, Толстого. Вы знаете, потом я для сравнения прочитал католический анафемат, вообще ничего общего с этим не имеет. Вот там чуть не проклятия магические раздаются. А вот текст анафематствования, вот Льва Николаевича, вы знаете, это плач церкви. Это матерь церковь, а ведь она матерь, за главной буквы. Она плачет о своем заблудшем вот этом ребеночке, о своем сыне, и просит его, просит, увещевает, простите, надо правильно все называть, как у нас язык. Она его увещевает вернуться. И она ему говорит о том, что двери ее, вот, покаяние двери отверзимы, да? Вот это двери покаяния для него всегда открыты. Но есть только одно «но», да? Это надо успеть делать при жизни. Один мудрый человек святой жизни, он сказал, очень, он привел синоним слова «ад». Вы знаете, это всего одно слово. Меня это поразило. Он сказал, что ад, если назвать по-другому, одним словом, ад называется одним словом «поздно». Все надо успеть сделать здесь. И вот в ту пору, когда жизнь Льва Николаевича приближалась к своему финалу, трагическому финалу, к нему все равно обращался тогдашний владыка тульский, епископ, архиепископ, простите, Парфений. И вот незадолго до смерти он опять пишет письмо уже, которое очередное Льву Николаевичу, и опять увещевает его вернуться в лоно церкви и покаяться, и причаститься Христовых тайн. Ведь жизнь может закончиться. Я сейчас вам прочитаю записку краткую, которую Лев Николаевич, Господи помилуй, ответил на эту мольбу, на это письмо, на это увещевание владыки. «Возвратиться к церкви, причаститься перед смертью, я также не могу, как не могу перед смертью говорить похабные слова или смотреть похабные картинки». Представляете, ужас какой. «И потому все, что будут говорить о моем предсмертном покаянии и причащении – ложь». Вот так. Господи помилуй, как тут не вспомнить древнюю пословицу, которую вот я впервые встретил на церковно-славянском, она краткая очень. Ее любили повторять праведники, люди, которые позвязались вот, в христианстве, подвигах, да, подвигах христианских. Она звучит так. Пусть она даже звучит на церковно-славянском, но неужели мы не расслышим ее смысл? Она звучит так. «Не блажен ночный, но скончавый». А мы уже из предыдущих программ знаем, что блаженство – это вообще, по сути, вот, глубина в своем евангельском. Это святость. Да? То есть, говорит о том, что мало ли кто как красиво начинал, как замечательно начинал свою литературную поприще Лев Николаевич Толстой, мы только сказали. Поэтому блаженство – не блажен ночный, но скончавый. Другая русская поговорка, который, по сути, говорит о том, что, которую мы знаем гораздо лучше, чаще встречается, это «конец делу венец». И помню, как мальчишки, там, закончив какое-то дело, не знаю, там, поручили что-то сделать по дому, это всегда было так. Надо было быстро с этим развязаться, чтобы бежать играть на улице, там, футбол, и там закончил что-то там. «Конец делу венец». Даже не понимаешь, что ты говоришь. Венец – это имеется в виду нимб. Потому что вот по последним... Вот, очень важно правильно прожить до самого мгновения свою жизнь, и тогда, чтобы для того, чтобы обрести вот этот небесный венец, это нимб, да, символ спасения человеческого. Не будем забывать, что первый человек, который, и это не сказка, да, простите, а это реальная история, который вслед за Христом вошел в рай, это был разбойник, но который покаялся, уверовал во Христа, уже был прибит к кресту, уже был казнен. И это не помешало ему спастись, да. Ибо не ночный блажен, но скончавый. В прошлой нашей программе я знакомил вас с этой статьей епископа Варнавы Беляева. Я обещал, что мы продолжим ознакомление с ней, что я, собственно, и делаю. Христианин, пишет Владыка, употребляя скверные слова, подумай, кому ты служишь вместо Бога, кому молишься, что ты делаешь. Ты не просто совершаешь легкомысленное дело, не простую грубую шутку допускаешь. Слова твои не просто колебания воздушных волн, но ты произносишь, хотя несчастный, и не веришь в это, страшные заклинания. Ты накликаешь и привлекаешь гнуснейших бесов. Ты в это время сатане приносишь противоестественную словесную жертву. Сквернословие – это словесная жертва сатане. Это же такое страшное сатанинское жертвоприношение. Ты делаешься посредством самых смрадных приемов колдуном, магом, чародеем, быть может, не зная и не хотя этого. Однако дело остается делом, и бесы тебя окружают и рукоплещут. Сквернословие встречается не только в устной речи, но и в печатном виде, у писателей, а в среде малограмотных порождает так называемую, в кавычки берет Владыка, «заборную литературу». И этот вид порока – не только отличительная особенность нашего времени, но существовал всегда и везде. Это и понятно, если принять во внимание, что было сказано выше о происхождении сквернословия. В настоящее время сквернословие – повсеместный порок, и в скобках, а не только русских, о чем мы, к слову, и говорили в наших программах. Даже в так называемой «изящной» в кавычках литературе, и притом иностранной, авторы не могут обойти его. И далее Владыка приводит цитату. «Послышались крепкие слова и брань с упоминанием о родителях», живописует в одном из своих главных романов известный американский писатель Джек Лондон. Но особенно поразительны и омерзительные факты из личной жизни «вождей», в кавычки берет это слово Владыка, «человечества». И культурные мысли разных Гёте, Шопенгауэров, Пушкина, Лермонтов, Языковых, Салтыкова-Щедрин и множество прочих. Они особенно поучительны для внимательных к своей внутренней жизни и заботящихся о чистоте своего сердца. При виде того, как гении и таланты никнут от этой страсти, подобно цветам перед жаром раскаленной печки, при виде того, как у них с души зараза переходит иногда и на тело, и оно начинает гнить, и как ничтожной, бросовой вещью делается весь их огромный талант, бессильный, жалкий, никуда не годный, как не восплакаться простым людям и не обратиться за помощью к Богу, единому защитнику. Если наука и искусство, устанавливающие как законы прекрасного, так и границы дозволенного в изображении дисгармонии и несовершенства, наряду с аристотическим воспитанием, не застраховывает от безобразия и безумия сей гнусности, то к чему они? Надо искать других путей. Спросят, где их искать? В христианстве. Но как же смотрит христианство на все это? Говорит ли оно что-либо о матерной брани? Есть ли определенный взгляд, прямая заповедь церковной относительно нее? Все есть. Святой апостол Павел повелевает. Блуд и всякая нечистота не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Послание Ефесянам, глава 5, стих 3. Еще яснее по греческому тексту апостол Павел говорит в послании к Колоссянам. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. О том же, о хранении языка и о заразе, которая распространяется от срамословия на все окружающее, говорит и святой апостол Иаков. Если вы помните, в одной из первых программ мы вот знакомились, пусть даже вкратце, вот с удивительным посланием святого апостола Иакова, брата Господня. А Владыка продолжает. Святые отцы и учителя церкви в первые годы христианства, когда христиане постоянно сталкивались с развратными язычниками, были вынуждены непрестанно напоминать верующим об их высоком звании, чтобы они охраняли себя и опасались, как бы не заразиться самим той же смрадной привычкой, которой больны язычники. Вместе с тем они разъясняли, в чем состоит истинное существо порока. Так Климент Александрийский еще в начале II века по Рождестве Христовом на своих лекциях поучал слушателей катехизарской школы в Александрии, готовящихся к принятию крещения. Далее цитата. «От неблагопристойных речей мы не только сами должны воздерживаться, но строгостью своего взгляда, отворачиванием головы, так называемым морщением носа, а часто и жестким словом намордник набрасывать на уста и тем, кто вдается в такие речи. Ибо исходящий из уст, говорит, искверняет человек». Это из Евангелия от Матфея, глава 15. На этом мы приостанавливаем чтение, ознакомление вот со статьей Владыки, потому как наша эта программа подходит к завершению, и увенчать ее хочется стихотворением, уже знакомой вам, сургутянки Анжелики Бивол. Стихотворение называется «Мой язык». «Я русская, и мой язык певучий, прекраснейший на матушке земле, опишет ярко радугу и тучи, дождь в старом парке, ярмарку в селе. Я русская, и мой язык могучий, оружием народа стал в войне. С ним не страшны ни гор седые тучи, ни океаны в их манящей глубине. Я русская. И мой язык чудесный позволит с небесами говорить, с их помощью слагать стихи и песни, и каждый миг судьбу благодарить. Я русская, лишь скверна и злословие народному величию страшны. Творите, русские, с искренней любовью, святой России, славные сыны». Ну что надо, можно к этому добавить. Аминь. 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 А я прощаюсь с вами. Оставайтесь с Богом.